а про своего кобелька так. Он любит воять в темные ночи. 16 июня. Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака. Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков. Тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода. И вниз по его рубахе и порткам течет пестрая радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя, спрашиваю: «Что, Яков Демидыч, что не весел?» Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли. «Чем не весел?» «Да как же, шапка на лоб, идешь грустный». «Чем грузный?» «Да не грузный, а грустный, скучный». «Скучный? Никак нет. Почем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не почем. Я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе. Сейчас кашку собе совостожу. Я люблю по садам сидеть. Люблю, когда ветвей много, а у вас этого в волю, сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. Я, господа хорошие», — сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами. «Я живу, как Бог велит. Я, как говорится, Божье древо. Куда и ветер, туда и она». Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевсоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, с залощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду с блаженной беззаботностью игриво и томно выводила свои флейтовые переливы Иволга. Отчего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно услыхал? Яков спиной ко мне сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней, чугунчик с водой и опять пел в полголоса нежно и жалобно. «Мой стон и грусти люты, вообрази собе и вспомни те минуты, как был я люб тобе». И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями. «Ах, сыпся горох на 12 дорог, когда буду помирать, тогда буду подбирать». «Яков Демидыч», — сказал я, подходя, — «где ты мог эту песню слышать?» «Какую?» — спросил он, оборачиваясь. «А вот эту, про стоны грусти люты. Теперь таких песен не поют. Эта песня старинная и к тому же господская». «Это правда», — ответил он, — «эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть. Я не помню вон и час твоей досады. И еще. От несклонности твоей дух во мне метется. А еще. Мне препятство нипочем, не спасусь любови. Могу и про девок. Если девки все метрессы, бросим мудрости и мы. Ведь мы однодворцы в старые времена тоже бают господа были. Над нами барские теперь еще смеются. Ты, мол, Галман, чьих господ барин?» «Кстати, — сказал я, — что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство? Что ты зимой делаешь?» «Да ведь вы меня про то не спрашивали, — ответил он, — а сам я не насмелился. А ну-ка вам это безо всякой надобности. А семьи у меня нету. Первая жена померла давно, а другая ушла. не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожничает, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало».